Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта публікацыя ў расійскім выданні Камерсант. Камерсант паведамляе пра змест праграмы інтэграцыі, якую падпісалі на пачатку верасня прэм'еры Беларусі і Расіі Сергей Румас і Дзмітрый Мядзведзеў. Выснова, якую робіць Камерсант, гэта што інтэграцыя мяркуецца вышэй, чым у еўразвязі, фактычна на ўзроўні эканомік ідзе размова аб стварэнні з 2022 году канфедэрацыйнай дзяржавы. Віталь, якое на вас зрабіла ўражанне вось гэтая публікацыя, тыя тэзы, якія выкладзеныя ў ёй, ці сапраўды гэта азначае, ну, прынамсі эканамічнае, а магчыма, наступнае крокам і палітычнае паглынанне Расіі і Беларусі?
Ну, калі я бачу рэакцыю ў прэсе, ў сацыяльных сетках на гэтую публікацыю, то лішні раз варта хочется задуматься про те, скажем, эмоциональные восприятия информации и про умение отделять, именовито научать некой, не ведаю, медописьменности людей, которые воспринимают информацию. Прежде всего, конечно, варто так само сказать, что хотелось бы, как люди умели отрознивать, ну, некие заголовки и меркование журналистов от конкретных текстов, конкретных фактов. У тем документе, который оперирует Камерсант, трошки он отрознивается от того, что заявляют в своих комментариях журналисты, коммерсанты, которые кажут про, соправды, называют такие слова, конфедерация и федерация. Ничего с этого документа такого и близкого не выглядает, принамсі для меня. Сапраўды документ тычыцца пераважна эканамічных догмаў, эканамічных нейкіх рашэнняў, эканамічнай інтэграцыі, палітычнай тэмы не закранаюцца, але нават калі ўспрыняць гэта толькі эканамічнае, то калі ўспрыняць, што гэта сапраўды ўсё будзе ўведзена ў жыццё, гэта таксама выглядае дастаткова пагрозліва для беларускай эканамічнай незалежнасці. Іншая справа, што як ужо, ну, больш, скажам так, цвярозыя і менш эмацыйныя эканамісты пракаментавалі вот гэтае палажэнне, што зусім гэта не азначае, што, па-першае, хто-небудзь збіраецца гэта водзіць. Часта ў гэтай публікацыі толькі сказана пра намеры, пра ажыданне, але мы памятаем, што, напрыклад, у шматлікіх інтэграцыйных дакументах тых намераў 96-го года было намнога больш, яны былі намнога больш радикальные от одной там валюты и так далее, и все эти намеры покуль не оживлялись. Так что мое восприятие в этой, ну, скажем, публикации совсем не такое панично-драматичное, какое зараз, мне кажется, переважая у политично-активной белорусской публики.
Ну, так, справа ў тым, што эта частка беларускай публікі магчыма аднолькава рэагуе на любыя інтэграцыйныя крокі. Вы маеце рацыю, што гэта сапраўды ўсё ж такі пэўны крок. Вось, але ступень яго бяспекі, ну, скажам так, з некалькімі ўзроўнямі ўмоўнасці. Тут не трэба забываць, што гэта фактычна неафіцыйная папера. Это зліў. Вядома, што гэтым выданнем валодае расійскі алігарх, блізкі да Крамля, Алішэр Усманаў, але ў Крамлі, як вядома, ёсць шмат вежаў. Крэмль вядзе інфармацыйную вайну, скажам так, з рознымі краінамі, магчыма, у тым ліку і з Беларусю, і таму я думаю, што эту публікацыю ў Камерсанце варта ацэньваць менавіта з гэтага гледзяча, з улікам прынамсі гэтага, што насамрэч пагадненне можа быць нешта і крышачку іншае. І вот гэтая расстаноўка акцэнтаў, калі гаворыцца пра фактычную канфедэрацыю, магчыма, гэта пэўнае пасланне каким-то элітам, магчыма, расейскім, магчыма, беларускім, з самымі рознымі магчымымі мэтамі. Вы не згодны?
Так, перш за ўсё, мэта выглядае даволі празрыстай. Мэта такой публікацыі, ці дакладней, сапраўды, як выразіліся, зліву, вось гэта падштурхнуць беларускае кіраўніцтва, паставіць яго ў няёмкае становішча, Вот, ну, фактично, можно сказать, выказывающий такой мовой подставить белорусское керамистство, покольки, ну, сам же премьер-министр Беларуси Румас обещал, что мы опубликуем то, до чего мы там приходим в вынику наших одинакований с российским премьером. Даже эту не опубликовал. Ну и вы решили из Москвы, ну раз вы не публикуете, мы опубликуем, как бы, по-перше, это сапраби, довольно такие жорсткий информационный удар. Теперь уже мы бачим, белорусское керамистство оправдывается, ну, принамсі, в устами пресс-секретаря и президента Беларуси Эйсманд, она заявила, что про ніякую конфедерацию не идет размова, что суверенитет это святое, это три червоные стежки, за якие Беларусь николи не переходит в таких домовых и так далее. То бок гэта мэта дасягнута. Беларусь вынашана апраўдвацца перш за ўсё перад сваёй аўдыторыяй, перад сваёй устрывожанай грамадскасцю. Ну, каб гэтага не было, трэба было, каб беларускі бок сапраўды апублікаваў гэтыя дакументы і зняў бы ўсе пытанні, ці ў усялякім разе нарадзіў бы пэўную такую дыскусію ў грамадстве, але гэта не ў традыцыях беларускай аўтарытарнай улады, што-небудзь друкаваць для шырокага абмеркавання. В традыцыях гэта некае замоўчванне, гэта некі кулуарныя дамоўленасці, то, да чаго прывык Александр Лукашэнка і ўвогуле ў цэлым вся номенклатура, вся структура ўлады, якая працуе пад яго кіраўніцтвам.
Ну і в этом сэнсе беларускі бок оказався ў крышку таким, прямо скажем, дурнаватым становішчы, бо ізноў з Москвы абвяшчаюць, пра што ж дамовіліся з беларусамі. Але, Віталь, вот вы сказалі пра тое, што это, як бы, магчыма пасланне некім беларускім элітам, беларускаму грамадству, а магчыма расійскаму, бо справа ў тым, вот я паглядзеў на некаторых расійскіх, вядомых расійскіх телеграм-каналах, ну, вот эта дамова каментуецца, як не дзіўна, так даволі кісла, у тым сэнсе, што, ну, вот, як бы Лукашэнка выскользнуў, што ніякай насамрэч канфедэрацыі, это цікава, што как бы расійскія телеграм-каналы гаворыць прыкладна тое, што гаворыць і афіцыйны мест, да няма там ніякай канфедэрацыі. Да вот не атрымалася. І цікавы як бы фактычны бок. Вот на мінулым тыдні міністр фінансаў Беларусі паведаміў, што ў бюджэце 2020 года, ўжо звярстаным бюджэце, ніякай кампенсацыі за падатковы манеўр няма. Але калі прыгадаць перад гісторыю, летась, снежні, Мядзведзеў прыехаў у берасці і сказаў: «Вот перад вами, беларусы, дылема, ці вы больш глыбокую інтэграцыю з Расіяй ладзіце, і тады вам будуць новыя даброты, ці прынамсі новых дабротаў не будзе». Дык вот, калі ласка, праграма інтэграцыі. А дзе даброты, а дзе бабкі, як бы мовіць, груба кажучы, а дзе грошы за манеўр? А высвятляецца, што грошаў за манеўр няма. А так тады, што высвятляецца, што дамова не зусім тая, якую хацелася ў Маскве, як бы паглыбленне інтэграцыі аказалася не настолькі глыбокім, каб за это плаціць, ці як? Вот як вы, як бы, як можна супаставіць вот гэтыя, прынамсі, два факты? Заява, што кампенсацыі за манеўр не будзе, і гэтага дакумента, у якім нібыто ажну канфедэрацыі.
Ну, вот так, приблизно, як вы оценілі, паколькі, ну, сапраўды, калі казаць, нема ні таго, ні другого, нема і сур'ёзнай інтэграцыі, нема і в адказ, ці не в адказ, загадзя, нема кампенсацыі, нема матэрыяльнай дапамогі, паколькі дапамогу аказваць нема, за што абодва бакі хочуць зрабіць выгляд. Беларусь хоча зрабіць выгляд перед Москвой, што яна гатова да нейкай інтэграцыі, але, канешне, не такой сур'ёзная інтэграцыя з умовай захавання суверэнітэту. Ну, гэта мантра ў Александра Лукашэнкі была, ну, усе 20 гадоў гэтай інтэграцыі. Гэта ён казаў пра інтэграцыю з умовай захавання суверэнітэту. Чаму зараз з пункту влежання Мінску павінна нешта змініцца, не зразумела. Я думаю, калі раптам Москва нейким дивным чином подумала, что в этом сенсе сапраўды нечто изменится, и Минск начнет выступать, и Москва начала сапраўды трошки натискать больше, чем звычайно, то я думаю, в принципе, Минск дал зразуметь, что он готов идти на ту интеграцию, где, по-перше, ему будет выгодно, но вот некие там агульные правы и некая там интеграция в экономичном сенсе. Але, как только, в принципе, своєї вигоди немає і своїх інтересів немає, то тут не варто чекати. Хоча ну, питання неоднозначно. Ось коли справді читається документ, агульна там податкова система чи агульна система, скажімо, тарифна, ну то бок, коли Білорусь не зможе продавати в Росію свої знакомиті білоруські креветки, то это справді, ну, хочется верить в то, что Минск не соступить, поскольку это и в политическом, и в экономическом смысле серьезная страта суверенитету. А лет там вот так в этих документах написано, что баки до этого идут. Вот. И думаю, что, ну, по-перше, они повинны, знову таки, керовники, президенты, как пообещали, повинны зробить некую добрую мину, неважно про какой гульни, и сказать, что мы домовились. Затем ушент разругаться, сказать, да, Беларусь пообещала, але не выконала, а с іншого боку сказать, что Москва пообещала допомогу, але ничего не дала. Вот это был бы в политическом смысле, ну, невыгодный вариант. Мы бачим, что опошние, ну, скажем, месяцы, весь 19-й год, Александр Лукашенко не уже дійшов від своєї гетей, ну чи вимушено було дійти від своєї гетей традиційної агресивної такої риторики на адрес Москви. Не так і часто ми чуємо ніякі такі виказування. Так що, справді, нечто змінилося в тому сенсі, що Мінськ, можливо, прогинається, але при цьому хоче прогинатися так, каб не... ну, заступать серйозні речі. І ось це ж секретність, це ж всі недоговорки, це не публікація справжніх документів, примушає, ну, політично активну публіку во всіх країнах менавіто жити з догадками, жити некими, ну, сподіваннями, екстраполювати минуле на теперішнє і фактично робити некі вислови, не маючи під цим справді ніяких доказаних фактів.
Віталь, а от наскільки я зрозумів, ну, як і ви, як і я, що насамреч, все ж таки, схема, вона там зовсім не прописана, чи принамсі вона не прописана в цьому викладанні у комерсанті. Тому що, ну, от, наприклад, умовно кажучи, там сказано про те, що буде регулятор ринков нафты и газу. Коли регулятор – это просто правила, то это одно. Коли регулятор – это некая институция, это некий наддержавный институт, то тогда все изно уже упирается в питание, как там будет как бы поровну представлено, ці пропорційно экономикам. Коммерсант нагадал, что российская экономика в 30 разов больше за белорусскую, так что, коли как бы яно пропорційно, то это просто российская институция. И коли это поровну, то как бы, а чому Россия повинна на это сгаджаться, в это завсёды все упирается. Это головное питание в угле не удокладняется. Так что это такое? Что это за регулятор? Что это за зверь?
Ну, мы не ведаем, але мы можем констатовать, что, саправды, в этом коренная, скажем, проблема всех таких интеграторских проектов помеж этими конкретными двумя державами, и смешно, коли посылаются на Евразвязь, Евразвязи там, скажем, 27, в разный час 25, 27 за раздержав, которые ни одна не превышая над иншими в 30 разов, ни одна не является настолько могутной, навод Немеччина, все равно есть державы ровные ее по величине, приблизно ровные, и иншие меньшие, которые, так сказать, взираются на больше мощных. А тут вот это коренный принцип, альбо интегрироваться по принципу консенсуса один на один, и тогда Москве, скажем так, на во что это треба. Альбо интегрироваться по принципу вагов, насколько важит белорусская там и российская экономика, типа политика, и тогда это 30 к 1, и тогда на во что это Беларуси треба. И это становится питанием присвоения любого наднационального органа, вот, как только и мы бачим за эти годы, сколько разов эти все органы не створали, теперь же все по этой причине. Бо нема тут некого варианта, который может быть бы выгодны обоим краинам. Как только такой орган будет создан, значит, что одна краина переломила другую и створила свой вариант, который видовочно невыгодный иншей.
Сегодня на свободе. С вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Виталь Цыганков.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Радио Свобода. При микрофоне Змитер Бартосик. У компании с краязнауцем Михасем Булавацким мы подорожничаем по Глушчине. Магілёўский наставник, краязнаўца и перакладчык Владимира Высоцкого на белорусскую мову Михась Булавацкий пропоновал неяк проехаться по ягоных мясцінах дзяцінства на Глушчыну. Вядома, я с захапленнем принял пропанову. Бо в околицах Глуску николи бывать не доводилося, да еще у компании с таким проводником. Пачалі мы наша падарожжа з лясных могілак. Падчас калектывізацыі хутары гвалтам аб'ядноўвалі ў новыя вёскі. Так і ў глузкіх лясах з'явілася некалькі такіх штучных паселішчаў, у тым ліку і восы-калёсы, адкуль родам мой праваднік. Ад тых вёсак ужо не засталося і следу. Пра тое, што тут жылі людзі, нагадваюць толькі могілкі. Уздоўж лясной дарогі раптам скрозь дрэвы праступаюць старыя крыжы і абеліскі. Але партрэты на помніках ажываюць, калі чуеш хоць нейкія дэталі жыцця тых, хто тут спачывае. Мы падышлі да магілы бацькоў спадара Міхася, Булавацкага Пятра і Булавацкай Антаніны. Пётр пражыў толькі 42 гады, памёр пасля лагера, куды трапіў у 41-м. Быў выпушчаны з лагера ў 46-м па стане здароўя, але паспеў вярнуцца на радзіму, зачаць дзіця і праз 2 гады памерці. Былая жонка перажыла яго на 48 гадоў, на цэлае жыццё.
Вось, татка, он да 48-го года дажыў. Памёр, як мне годзік. Помнился. И тут огорожа была только для его. А коли матули не стало, ей привезли сюда и хотели тут поховать эту огорожу. Раскручивали, раскручивали, раскрутить не могли. Татка мамку не хотел пускать до себя, потому что она была замужем. То, что замужем, это не кепско, але она была замужем за таким человеком, який отправлял туда. Называется теперь это сексот, секретный сотрудник, были люди, которые писали доносы. Вось. И она на старости, может, сдурневшая, пошла замуж за такого гада. Вот. Может, тому он ее не хотел до себя пускать. Потом уже приехали другой раз, уже некие инструменты больше такие привезли, раскрутили, огорожу зарубили. И вот мамка теперь тут зим. Покоиться.
А в каком году она вышла замуж?
Да я уже перед самой смертью, где-то за 2 года до смерти. Она мне сказала, сыночек, будь у тебя хата. Я говорю, мама, на что мне та хата? Я не буду в вёсце жить. Я говорю, чего ты то хата тебе будет? Ну, она думала, что там прожила, и думала, что эта хата нечто значит. Та хата гнилая стоит, и никто там не живет. И ягоные дети эту хату не треба, никакому она не треба. Это несколько опошних годов. Вот.
А ведомо было докладно, да, что стукач?
Я документ заховываю. Я думаю, в музей отдать этот документ.
А что он с собой являет? Докладную записку?
Нет, документ, что он сотрудничает с КГБ. Ну, папера такая. Ну, это корочки такие.
А в какие годы?
Ён на протягу, после войны, все, на протягу життя, и все. Ён и писал доносы.
Пробачьте, по его доносах кто-нибудь потерял?
Я не ведаю, это Симоновичи, а я могу про колеса говорить. Mm-hmm. Это, я думаю, что есть, конечно же.
Потерпел?
Конечно же есть, ну, боже мой. Его там не любили страшно. Вот у тех Симоновичах мне приезжали, где он жил. Про его казали, гад и все такое. Ну вот я не веду, як, чего моя мать да полезла до его. Хата тебе будет, ёп-моё, хоругнуться. Ну, или мамочка лежит уже. Что же ей теперь уже взять? А батька тут. Поспел вернуться все ж таки, как бы 2 года пожить.
42 года.
А вось магіла без партрэта. Засталася толькі жудасная гісторыя.
Жлобіч Ліда Сімонавна.
Глядзі гады.
27-й, 43-й.
Вот аднойчы зайшоў сюды на могілкі, ну, да бацькоў, натуральна. Сустракаю суседа былога, ну, старэйшы, ён вайну перажыў, старэйшы за мяне, Алексей Клыга. Ну, кажу, что такое здарылося с девчиной, в 43-м годе загинуло, сколько, 16 годов было. Так, а что здарылося? Кажу, п'яный партизан застрелил. Чого, питаю, застрелю? А тепер спитаю я чого застрелю. Може, не отдалася йому герою, так я її застрелив.
Ну, 17 років.
Ще 17 мені було, 16. Ну. Я кажу, так а що з ним далі було? А що було? Воював далі, і все. Ну. Я так опішу, що гляджу, як воював. Він застрелив дівчину. Ну, так а що? Що ж їм робити? Застрелиш, а хтось з цим командиром воювати буде? Ну, може, яку нотацію командир прочитав? Ну, воював далі. Воював. От, короче, кажучи, от у війну загинула від рук партизана. 16-годовая дівчина. От її могилка. Та тут всі ведають, що ця дівчина лежить застрелена партизаном. Всі люди ведають. Коли було 30 годів визволення Білорусі, це був 74-й год, тут партизанських отрядів некілька було. Ну, один, мабуть, може, самобуйний, може, там командир самоактивний, Яковенко Володимир, і він вирішив собрати по рештки своего отрада, кто дожили до этого часу. Собить, как одноклассники сустракаются, тут однополчане некие такие партизанские. Ну, собрать моему брату, я лесничий, дали задание подобрать у леса мясину, где эти самые партизаны соберутся. Ну, той брат, он мне рассказывал, пришел до партийного начальства, говорит, ну так чего, вот у Заволожцев великая столовка, там же можно посадить великую группу людей. Ты что, кажу, в столовце, у Заволожцев, тут люди мясцовые набегут и скажут, ты у меня корову забрал, а ты у меня тулуп забрал, а ты у меня валенки забрал, а ты одно верни-ка ты мне. Это треба в лесе, я боюсь, да ты там, тем более партизаны, ты даже в лесе повинны быть. Короче, собрали этот партизанский отряд. До речи, человек 60 собрали. Добро собрали. На полянце урочистость такая, где ну, построили шеренги, там люди собрались, и журналисты собрались, а там все там это отдают честь там некие там справоздачи. Урочистость такая прошла. А потом две грузовые машины на грузовики посадили и повезли. Куды? Да вот брат мне не сказал. Не сказал, куды. И он знайшов лес на птичи, там высокий берег, там под дубами, там пригожий, знайшов пясину, і от там вони далеко від людей святкували гэтую свою сустрічу. І мені захотілося этим партизанам, коли б здолів я з ними побувати, дві речі. По-перше, я б розпитав про гэтого самого гада, мені його ім'я не сказали, може б там і не ведали, і що з ним далі здарилося. Це одно, і про другого ще партизана, то, що мені мать розказала, це вельми цікава історія. Мы в школе учили Аркадия Кулешова. Твердо тримался юнак на допросе, тое числовые думки свои. Я это учил, придумку Кулешовскую. Мать слухала меня. А потом вечером каже, слухай, сынок, а давай я тебе еще одну историю расскажу. И она мне рассказала, что коли у 43-м годе, в чем же вёску спалили, холодная зима была, их партизаны в землянках мерзли, они расселились и по вёсках. По вёсках и на задание ходили. Ну, немцы же не утерпели, они вёски чему и палили. Так у хати мати, она тогда до войны, она была просторная хата, на 7 окна, там великая хата, там был некий сход, на яким двух хлопцев приймали в комсомол, партизанов двух молодых. Один одразу написал заяву, а другие, кольки не уговаривали, не хочу еще, не хочу, в комсомол не хочу. Зайшов ці командир, ці комісар, зайшов, і йому говорить, вот гэта не хоче писати заяви. Той окрисився на його, ти що, гад, хочеш немцям продатися, як прийдуть? Той каже, хлопець, я немцям не збираюся продаватися, але в комсомол не хочу. Не напише, розстрілять. І пішов. І батя казав, що я от вона розказувала зі сльозами на очах. І я от розказую, мені так само наворачуються сльози. Стало тихо-тихо, от така тишина, від якої у вушах звінить. Тоді нехто каже, пиши. І знову тишина. Ну, тоді ходімо. И пошли. Вот что было с тем хлопцем? И она вот прозвище запомнила, полонейчик. У нас тут полонейчиков несколько, может, там еще и некий свояк. Короче, кажется, пошли. И что с тем хлопцем? Я на не ведаю. Распытывать боялась, потому что тогда той, кто распытывает, недолго жив тогда. Был, расстреляли, те не расстреляли, уступил ему комсомол, те не уступил. Вот такая вот история военная. И
калі у нас нейкі уже у пачатку 90-х быў, калі это катавася з камуністамі была, ўсё там нейкі сход быў камуністычны яшчэ да 94-го года. Я расказаў гэтую гісторыю. І як это на мяне старыя камуністы, асабліва камуністкі, жанчыны, ай, так это ж адзіны выпадак, это ж адзіны выпадак. А як быццам бы тое, што расказаў Куляшоў, это было павальна паўсюдна, этого ні адзінага не было. Это ён прыдумаў. І адзінага, а это быў хоць адзіны выпадак, вот такі, зусім іншага кшталту. Вось такая вот гісторыя. І мне хацелася тады ў гэтых партызан распытаць пра гэтага гада і пра таго камсамоль, который камсамольцам не стаў.
А вось фотаздымка на помніку пазірае прыгажун афіцер, які выжыў на фронте, пачаў рабіць неблагую савецкую кар'еру, але...
Гароль Михаил вернулся с войны старшим лейтенантом, вернулся, и его призначили старшинем колгаса. У вёсок Колёсова был колгас, назывался Ленинский шлях. До войны назывался Червоный колос, после войны уже Ленинский шлях. Старшиня колгаса был цікавый человек, был активный, ну, тем более, что ветеран войны же уже. И почалось объединение колгаса, узбуйнение, так, объединение, а он не хотел, чтобы его колгас узбуйнялся с другими. Сказав, що нам і тут добре. Коротше, я кажу, що він однойчі поїхав на посідження сільсовета, і з посідження сільсовета не вернувся. Знайшли колеса у речці, знайшли самого коля речки, коня не знайшли. Коротше, я кажу, що зник чоловік, конь зник, колеса сам чи не сам, коротше, я кажу, що не розібралися, що за причина. Коротше, я чоловіка не стало. Колгаса об'єднали з другим колгасом. Все, теперь у колесах стал не колгас, а бригада соседнего колгаса. Вот. Загинул вот таким чином человек. Четверо детей, жонка. В архивах Бобруйских читал ее мольбы, просьбы, да поможите детей выгадывать. Жонка ветерана войны, все, не ведает, давали ее там-то некие.
Копейки.
Вот, копейки, да. Дети выросли, негде живут, у Осиповичах.
А это батька его?
Так, я думаю, что это батько.
Ну, еще... Пережив.
Пережив сына. Пойдем тебе еще нечто. Вот. Невеличкие могилки, как бачишь, але тут вот цікавые речи.
Наступная могила Евы Романовской прожила, здається, немало. 82 годы. Только личбы гэтые нерадостные.
Не Ева, а Евалина, правильно я забыли. Романовская Евалина – это жонка кулака, раскулачная семья. Яны породнились с нами, потому что ее две дочки вышли за двух булавацких. Тому мы как бы... Сваяцкія такія адносіны. Вот яе і мужа раскулачылі і саслалі ў Сібір. Муж не вернуўся, а яна яшчэ вернулася. Вот і пахаваная тут жанчына на сваёй зямлі, а мужык там застаўся ў Сібірі.
Ёсць тут і брацкая магіла савецкіх партызан, і таксама са сваёй трагедыяй.
Партызанская магілка агульная, але тут самае цікавае, што тут пахаваныя, тут партизанам прислали з центра, з Москви, чотирьох радисток. Мабуть, немці перехопили розмову, мабуть, ведали, де вони будуть спускатися, на парашутах спустилися, а вони на землі не долетіли. Їх, як летіли, їх розстріляли немці. Вони вже опустилися на парашутах мертвими. От тут вони були поховані. Один батько приїхав у нейкую, були розкопки цієї могили, і нібито він нейким чином розпознав косточки своєї дочки, Анечки, забрав її, не ведаю, як він розпознав, але забрав одну. А троє тут лежать. Малесенькі дівчатки, 17-17 років, усіх постріляли. Я думаю, навошта їх чотирьох. Може, і думали так, що двох застрелять, двоє застануться, три застрелять, ще одна застанеться. Так, вони думали в цьому рибним розумом. Так, одну стрельнуть, другу стрельнуть, ну, третю стрельнуть, ну, четверта застанеться. А тут усіх чотирьох і постріляли. Ось. Ну, а коли їхати по цій дорозі далі, то ми доїдемо до місця, де були другі вёски спалені, відновлені, а потім знищені совєтською владою.
А для лясних могілок ми поїхали у бок містечка Городок, але про гэта наступним разом. Эфіры Радыё Свабода мы з вамі наведалі забытыя могілкі каля знішчанай вёскі Восы Калёсы. З вамі быў Дзмітэр Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе, з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта публікацыя ў расійскім выданні «Камерсант». «Камерсант» паведамляе пра змест праграмы інтэграцыі, якую падпісалі на пачатку верасня прэм'еры Беларусі і Расіі Сергей Румас і Дзмітрый Мядзведзеў. Выснова, якую робіць «Камерсант», гэта што інтэграцыя мяркуецца вышэй, чым у еўразвязі, фактычна на ўзроўні эканомік ідзе размова аб стварэнні з 2022 году канфедэрацыйнай дзяржавы. Віталь, якое на вас зрабіла ўражанне вось гэтая публікацыя, тыя тэзы, якія выкладзеныя ў ёй, ці сапраўды гэта азначае, ну, прынамсі эканамічнае, а магчыма, наступнае крокам і палітычнае паглынанне Расіі і Беларусі?
Ну, калі я бачу рэакцыю ў прэсе, ў сацыяльных сетках на гэтую публікацыю, то лішні раз варта хочется задуматься про те, скажем, эмоциональные восприятия информации и про умение отделять, именовито научать некой, не ведаю, медопісьменности людей, которые воспринимают информацию. Прежде всего, конечно, варто так само сказать, что хотелось бы, как люди умели отрознивать, ну, некие заголовки и меркование журналистов от конкретных текстов, конкретных фактов. У тем документе, которые оперируют «Камерсант», трошки он отрознивается от того, что заявляют в своих комментариях журналисты, коммерсанты, которые кажут про сапраўды, ўжываючы такие слова, как конфедерация и федерация. Ничего с этого документа такого и близкого не выглядает, принамсі для меня. Сапраўды, документ тычыцца пераважна экономичных догмов, экономичных неких решений, экономичной интеграции, политичные темы не закрываются. Але нават, калі успринять это только экономичное, то калі успринять, что это сапраўды все будет введено в жыццё, это так само выглядит достаточно погрозливо для белорусской экономичной независимости. Іншая справа, што як ужо, ну, больш, скажем так, цвярозыя і менш эмоцыйныя эканамісты пракаментавалі вот гэтае палажэнне, што зусім гэта не азначае, што, па-першае, хто-небудзь збіраецца гэта водзіць. Часта в гэтай публікацыі толькі сказана пра намеры, пра ажыданне, але мы памятаем, што, напрыклад, у шматлікіх інтэграцыйных дакументах тых намераў 96-го года было намнога больш, яны былі намнога больш радикальные от одной там валюты и так далее, и все эти намеры покуль не оживлялись. Так что мое восприятие в этой, ну, скажем, публикации совсем не такое панично-драматичное, какое зараз, мне кажется, переважая у политично-активной белорусской публики.
Ну, так, справа у тым, что эта частка белорусской публики магчыма аднолькава реагуе на любые интеграционные кроки. Вы маете рацию, что это сапраўды все ж таки пэвный крок. Вось, але ступень яго бяспекі, ну, скажам так, з некалькімі ўзроўнямі умоўнасці. Тут не трэба забываць, што гэта фактычна неафіцыйная папера. Это зліў. Вядома, што гэтым выданнем валодае расійскі алігарх, блізкі да Крамля, Алішэр Усманаў, але ў Крамлі, як вядома, ёсць шмат вежаў. Крэмль вядзе інфармацыйную вайну, скажам так, з рознымі краінамі, магчыма, у тым ліку і з Беларусю, і таму я думаю, што эту публікацыю ў «Камерсанце» варта ацэньваць менавіта з гэтага гледзяча, з улікам прынамсі гэтага, што насамрэч пагадненне можа быць нешта і крышачку іншае. І вот гэтая расстаноўка акцэнтаў, калі гаворыцца пра фактычную канфедэрацыю, магчыма, гэта пэўнае пасланне каким-то элітам, магчыма, расійскім, магчыма, беларускім, з самымі рознымі магчымымі мэтамі. Вы не згодны?
Так, Прежде всего, мета выглядит довольно прозристой. Мета такой публикации, эти докладные сапраўды, как выразились, зливу. Вось, это подштурхнуть белорусское керавництво, поставить его в неемкое становище. Вось, ну, фактично, можно сказать, выказывающий такой мовой, подставить белорусское керавництво, покольки, ну, сам же премьер-министр Беларуси Румас обещал, что мы опубликуем то, до чего мы там приходим в вынику наших обмеркований с российским премьером. Да, это не опубликовал. Ну и вы решили из Москвы, ну раз вы не публикуете, мы опубликуем, как бы, по-перше, это сапраўды довольно такие жорсткий информационный удар. Теперь уже мы бачим, белорусское керавництво оправдывается, ну, принамсі, в устами пресс-секретаря президента Беларуси Эйсмант. Она заявила, что про ніякую конфедерацию не идет размова, что суверенитет это святое, это три червоные стежки, за якія Беларусь николи не переходит в таких домовах и так далее. То бок гэтым это досягнута. Беларусь вынашана оправдываться перш за все перед своей аудиторией, перед своей устревоженной громадскостью. Ну, каб гэтого не было, трэба было, каб беларускі бок сапраўды апублікаваў гэтыя документы і зняў бы все пытанні, ці ў всяком разе нарадзіў бы пэўную такую дискусію ў грамадстве, але гэта не ў традыцыях беларускай аўтарытарнай улады, што-небудзь друкаваць для шырокага абмеркавання. В традыцыях гэта некае замоўчванне, гэта не кулуарные домовленности, то, до чего привык Александр Лукашенко и вогуле в целом вся номенклатура, вся структура влады, якая працует под его керамистом.
Ну и в этом смысле белорусский бок оказался в крышечку таким, прямо скажем, дурноватым становище, бо изнов из Москвы обвещают, про что ж домовились с белорусами. Але, Виталь, вот вы сказали про то, что это, как бы, махчимо послание неким белорусским элитам, белорусскому громадству, а махчыма расійскаму, бо справа ў тым, вот я паглядзеў на некаторых расійскіх, вядомых расійскіх телеграм-каналах, ну вот эта дамова каментуецца, як не дзіўна, так даволі кісла, у тым сэнсе, што, ну вот, як бы Лукашенко выскліснуў, што ніякай насамрэч канфедэрацыі, это цікаво, что как бы российские телеграм-каналы говорят прикладно то, что говорят и официальные места, да нема там никакой конфедерации. Да вот не отрымалось. И цікавый, как бы, фактичный бок. Вот на минулом тыдне министр финансов Беларуси поведомил, что в бюджете 2020 года, уже зверстанном бюджете, никакой компенсации за податковый маневр нема. Але, коли пригадать перед историю, лето, снежне, Медведев приехал в Берасте и сказал, вот перед над вами, беларусы, дилема, ці вы больш глыбокую інтэграцыю з Расіяй ладзіце, і тады вам будуць новыя даброты, ці прынамсі новых дабротаў не будзе. Дык вот, калі ласка, праграма інтэграцыі. А дзе даброты, а дзе бабкі, як бы мовіць, груба кажучы, а дзе грошы за манеўр? А высвятляецца, што грошаў за манеўр няма. А так тады, што высвятляецца, што дамова не зусім тая, якую хацелася ў Маскве, як бы паглыбленне інтэграцыі аказалася не настолькі глыбокім, каб за это плаціць, ці як? Вот як вы, як бы, як можна супаставіць вот гэтыя, прынамсі, два факты? Заява, што кампенсацыі за манеўр не будзе, і гэтага дакумента, у якім нібыто ажну конфедерации.
Ну, вот так, как вы оценили, покольки, ну, саправды, коли казалось, нема ни того, ни другого, нема и серьезной интеграции, нема и в отказ, ти не в отказ заходя, нема компенсации, нема материальной допомоги, покольки допомогу оказывать нема, за что обоих боки хочет зарабить выгляд. Беларусь хочет зарабить выгляд перед Москвой, что она готова до некой интеграции, але, конечно, не такой серьезной, а интеграция за мовы захавання суверэнітэту, ну, гэта мантра ў Александра Лукашэнкі была, ну, усе 20 гадоў гэтай інтэграцыі, гэта ён казаў пра інтэграцыю за мовы захавання суверэнітэту. Чаму зараз з пункту гледжання Мінску павінна нешта змяніцца, не зразумела. Я думаю, калі раптам Москва нейкім дзіўным чынам падумала, што ў гэтым сэнсе сапраўды нешта зменіцца, і Мінск пачне саступаць, і Москва пачала сапраўды трошкі націскаць больш, чым звычайна, то я думаю, в принципе, Минск дал зразуметь, что ён готов ісці на ту интеграцию, где, по-перше, ему будет выгодно, но вот некие там агульные правы и некая там интеграция в экономичном сенсе. Але, як только, в принципе, своей выгоды нема и своих интересов нема, то тут не варто чекать. Хотя, ну, питание неоднозначно. Вот, коли, сапраўды, учитывается документ, агульная там податковая система, те агульная система, скажем, тарифная, ну, то бок, коли Беларусь не зможе продавать в Россию свои знакомитые белорусские креветки, то это сапраўды, ну, хочется верить в то, что Минск не соступить, поскольку это и в политическом, и в экономическом смысле серьезная страта суверенитету. А я там вот так в этих документах написано, что баки до этого идут. Вот. И думаю, что, ну, по-перше, они повинны, знов-таки, керовники, президенты, как пообещали, повинны сделать некую добрую мину, неважно про какой гульни, и сказать, что мы домовились. Затем ушент разругаться, сказать, да, Беларусь пообещала, але не выконала, а с другого боку сказать, что Москва пообещала допомогу, але ничего не дала. Вот это был бы в политическом смысле, ну, невыгодный вариант. Мы бачим, что опошние, ну, скажем, месяцы, весь 19-й год, Александр Лукашенко не уже дышал от своей этой, ну, тебе нужно было дойти от своей этой традиционной агрессивной такой риторики на адрес Москвы. Не так и часто мы чуем некие такие выказывания. Так что, соправды, нечто изменилось в том смысле, что Минск, максимум, прогинается, но при этом хочет прогинаться так, как не... ну, соступать серьезные речи. И вот это же секретность, это же все недоговорки, это не публикация соправных документов, примушая, ну, политично активную публику во всех краинах именовито жить с догадками, жить некими, ну, сподеваниями, экстраполировать минулое на теперешнее и фактично робить некие высновы, не маючи под этим соправды неких доказанных фактов.
Виталь, а вот насколько я зразумел, ну, як и вы, як и я, что на сам речь, все ж таки, схема, она там зусім не прописана, ці принамсі она не прописана в этом выкладании у Коммерсанте. Потому что, ну вот, например, умовно кажучи, там сказано про то, что будет регулятор рынков нафты и газу. Коли регулятор – это просто правила, то это одно. Коли регулятор – это некая институция, это некий наддержавный институт, то тогда все изно уже упирается в питание, как там будет, как бы, поровну представлено, ці пропорционально экономикам. Коммерсант нагадал, что российская экономика в 30 разов больше за белорусскую, так что, коли, как бы, яно пропорционально, то это просто российская институция. И коли это поровну, то, как бы, а чему Россия повинна на это сгаджаться, в это завсёды все упирается. Это головное питание в угле не удокладняется. Так что это такое? Что это за регулятор? Что это за зверь?
Ну, мы не ведаем, але мы можем констатовать, что, соправды, в этом коренная, скажем, проблема всех таких интеграторских проектов помеж этими конкретными двумя державами, смешно, когда посылаются на Евразвязь, Евразвязи там, скажем, 27, в разный час 25, 27 за раздержав, которые ни одна не превышает над иншими в 30 разов, ни одна не является настолько могутной, навод Немеччина, все равно есть державы ровные ее по величине, приблизно ровные, и иншие меньшие, которые, так сказать, упираются на больше мощных. А тут вот это коренный принцип, альбо интегрироваться по принципу консенсуса один на один, и тогда в Москве, скажем так, на что это треба. Альбо интегрироваться по принципу вагов, на кольки важить белорусская там и российская экономика, типа политика, и тогда это 30 к 1, и тогда на что это Беларуси треба. И это становится питанием при сварении любого наднационального органа. Вот, как только и мы бачим за эти годы, кольки разов эти все органы не створали, теперь же по этой причине. Бо нема тут некого варианта, який может быть бы выгодны обоим краинам. Как только такой орган будет создан, значит, что одна краина, так сказать, переломила другую и створила свой вариант, який видовочно невыгодны іншій.
Сегодня на свободе с вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Виталь Циганков.
Сегодня на свободе. Кожный будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, у компании с краязнауцем Михасем Булавацким мы подорожничаем по Глушчине. Магілёўский наставник, краязнаўца и перакладчык Владимира Высоцкого на белорусскую мову Михась Булавацкі пропоновал неяк проехаться по ягоных мясцінах дзяцінства на Глушчыну. Вядома, я с захапленнем принял пропанову, бо в околицах Глушку николі бывать не доводилося, да еще у компании с таким проводником. Пачалі мы наша падарожжа з лясных могілак. Падчас калектывізацыі хутары гвалтам аб'ядноўвалі ў новыя вёскі. Так і ў глузкіх лясах з'явілася некалькі такіх штучных паселішчаў, у тым ліку і восы-калёсы, адкуль родам мой праваднік. Ад тых вёсак ужо не засталося і следу. Пра тое, што тут жылі людзі, нагадваюць толькі могілкі. Уздоўж лясной дарогі раптам скрозь дрэвы праступаюць старыя крыжы і абеліскі. Але партрэты на помніках ажываюць, калі чуеш хоць нейкія дэталі жыцця тых, хто тут спачывае. Мы падышлі да магілы бацькоў спадара Міхася, булавацкага Пятра і булавацкай Антаніны. Пётр пражыў толькі 42 гады, памёр пасля лагера, куды трапіў у 41-м. Быў выпушчаны з лагера ў 46-м па стане здароўя, але паспеў вярнуцца на радзіму, зачаць дзіця і праз 2 гады памерці. Былая жонка перажыла яго на 48 гадоў, на цэлае жыццё.
Ось, татка, он да 48-го года дажыў. Памёр, як мне годзік. Помнился. И тут огорожа была только для его. А коли матули не стало, ее привезли сюда и хотели тут поховать эту огорожу. Раскручивали, раскручивали, раскрутить не могли. Татка мамку не хотел пускать до себя, потому что она была замужем. То, что замужем, это не кепско, але она была замужем за таким человеком, який отправлял туда. Называется теперь это сексот, секретный сотрудник, были люди, которые писали доносы. Ось. И она на старости, может, сдурневшая, пошла замуж за такого гада. Вот. Может, тому он ее не хотел до себя пускать. Потом уже приехали другий раз, уже некие инструменты, больше такие привезли, раскрутили, огорожу зарабили. Все. Вот мамка теперь тут с ним. Покоиться.
А когда, в каком году она вышла замуж в другие?
Да, я уже перед самой смертью, это за 2 года до смерти. Она мне сказала, сыночек, будь у тебя хата. Я говорю, мама, ну на что мне твоя хата? Я не буду в вёсце жить. Я говорю, ну чего ты то хата тебе будет? Ну, она думала, что там прожила все, думала, что эта хата нечто значит. Она та хата гнилая стоит, и никто там не живет. И ты, и ягоные дети, то эту хату не треба, и никому она не треба. Это несколько опошних годов. Вот.
А ведомо было докладно, да, что стукач?
Я документ заховываю. Я думаю, в музей отдать этот документ.
А что он с собой являет? Докладную записку?
Нет, документ, что он сотрудничает с КГБ. Ну, папера такая. Ну, это корочки такие.
А в какие годы?
Он на протягу, после войны, все, на протягу життя, и все. Он и писал доносы.
Пробачьте, по ягоных доносах кто-нибудь потерял?
Я не ведаю, это Симоновичи, а я могу про колеса говорить. Угу. Это, я думаю, что есть, конечно же.
Потерпел, да?
Конечно же есть, ну, боже мой. Его там не любили страшно, вот у тех Симоновичах мне приезжали, где он жил. Про его казали, гад и все такое. Ну вот, я не ведаю, як, чего моя мать да полезла до его. Хата тебе будет, ёп-моё, хоругнуться. Ну, или мамочка лежит уже. Что же ей теперь уже взять? А батька тут поспел вернуться, все ж таки, как бы 2 года пожить.
42 года.
А вось могила без портрета. Засталася только жудасная история.
Жлобич Лида Семеновна.
Погляди годы.
27 и 43.
Вот... Однойчі зайшов сюди на могилки, ну, до батьків, натурально. Зустрікаю сусіда було, ну, старіший, він війну пережив, старіший за батьком, Олексій Клига. Ну,
Кажу, что такое здарылося с девчиной, в 43-м годе загинуло сколько? 16 годов было. Так, а что здарылося? Кажу, п'яный партизан застрелил. Чого, питаю, застрелю? А тепер спитаю я, чого застрелю. Може, не отдалася йому герою, так я її застрелив.
Ну, 17 років?
Ще 17 йому не було, 16. Ну. Я кажу, так а що з ним подалі було? А що було? Воював далі, і все. Ну. Я так опішу, що гляджу, як воював. Він застрелив дівчину. Ну, так а що? Що ж їм робити? Застрелиш, а хто з цим командиром воювати буде? Ну, може, яку нотацію командир прочитав? Ну, от. Воював далі. Воював. От, коротенько, що от у війну загинула від рук партизана. 16-годова дівчина. От її могилка. Та тут всі ведають, що це дівчина лежить застрелена партизаном. Всі люди ведають. Коли було 30 годів визволення Білорусі, це був 74-й год. Тут партизанських отрядів некілька було. Ну, один, мабуть, може, найбуйний, може, там командир найактивний, Яковенко Володимир. І він вирішив зібрати по рештки своєго отряда, хто дожили до цього часу. Зробіть, як однокласники зустрікаються тут, однополчані ніякі такі партизанські. Ну, зібрати моєму брату, я лісничий, дали завдання подобрати у лісі місцину, де ті самі партизани зберуться. Ну, той брат, він мені розказував, прийшов до партійного начальства, говорить, ну так чого, от у Заволожцях велика столовка, там же можна посадити велику групу людей. Ти що, кажу, в столовці, у Заволожцях, тут люди місцеві набігуть і скажуть, ти в мене корову забрав, а ти в мене тулуб забрав, а ти в мене валенки забрав, а ти, одно верніка ти мені, це треба в лісі обов'язково, да, ти, тим більше партизани, ти навіть у лісі повинні бути. Короче, кажучи, собрали гэты партизанский отряд. До речи, человек 60 собрали. Добро, собрали. На полянце урочистость такая, где ну, построили шеренги, там люди собрались, и журналисты собрались, а там все там это отдают честь там некие там справоздачи. Урочистость такая прошла, а потом две грузовые машины на грузовики посадили и повезли. Куды? Ну, вот брат мне не сказал куды. И он знайшов лес, на птичи, там высокий берег, там под дубами, там прихожий, знайшов пясціну, і от там вони далеко від людей святкували гэтую свою зустрічу. І мені захотілося тим партизанам, коли б здолів я з ними побувати, дві речі. По-перше, я б розпитав про гэтого самого гада, мені його ім'я не сказали, може б там і не ведали, і що з ним далі здарилося. Це одно, і про другого ще партизана, то, що мені мать розказала, це вельми цікава історія. Ми у школі вчили Аркадія Кулешова. Твердо тримався юнак на допросі, тоя числові і думки своє. Я це вчив, придумку Кулешовську. Мати слухала мене, а потім вечором каже, слухай, синок, а давай я тобі ще одну історію розкажу. І вона мені розказала, що коли у 43-му році, в чому ж вёску спалили, холодна зима була, і партизани у землянках мерзли, вони розселилися по вёсках. По вёсках і на задання ж ходили. Ну, немці ж не утерпели, вони вёски чому і палили. Так у хаті матці, яна тоді до війни, вона була просторна хата, на 7 вікна, там велика хата, там був некий сход, на яким двох хлопців приймали в комсомол, партизанів, двох молодих. Один одразу написав заяву, а другі, кольки не уговорювали, не хочу і все, не хочу, комсомол не хочу. Зайшов ці командир, ці комісар, зайшов, і йому говорить, от гэта не хоче писати заяви. Той окрисився на його. Ти що, гад, хочеш немцям продатися, як прийдуть? Той каже, хлопець, я немцям не збираюся продаватися, але в комсомол не хочу. Не напише, розстрілять. І пішов. І батя казав, що я от вона розказувала зі сльозами на очах. І я от розказую, мені так само наворачуються сльози. Стало тихо-тихо, от така тишина, від якої у вушах змінить. Тоді нехто каже, пиши. І знову тишина. Ну, тоді ходімо. І пішли. От що було з тим хлопцем? І вона навіть прозвище запам'ятала полонійчик. У нас тут полонійчиків некілька, може там ще і некий свояк. Коротше, кажучи, пішли. І що з тим хлопцем? Я не ведаю. Розпитувати боялася, тому що тоді той, хто розпитує, недовго жив тоді. Був, розстріляли чи не розстріляли, уступив він у комсомол чи не уступив. От така от історія воєнна. І калі у нас некі уже у пачатку 90-х быў, калі это катавася з камуністамі, была ўсё там некі сход быў камуністычны яшчэ да 94-го года. Я расказаў гэтую гісторыю. І як это на мяне старыя камуністы, асабліва камуністкі, жанчыны, ой, так это ж адзіны выпадак, это ж адзіны выпадак. А як быццам бы тое, што расказаў Куляшоў, это было павальна паўсюдна. Это не адзінага не было, это ён прыдумаў. І адзінага, а это быў хоць адзіны выпадак, вот такі, зусім іншага кшталту. Вось такая вот гісторыя. І мне хацелася тады ў гэтых партызан распытаць пра гэтага гада і пра таго камсамоль, каторы камсамольцам не стаў.
А вось фотаздымка на помніку пазірае прыгажун офіцер, які выжыў на фронте, пачаў рабіць неблагую савецкую кар'еру, але...
Роль Михаил. Вернуўся з вайны старшым лейтэнантам, вернуўся, і яго прызначылі старшынём калгаса. У вёсах Калёсаў быў калгас, называўся Ленінскі шлях. Да вайны называўся Чырвоны колас, пасля вайны ўжо Ленінскі шлях. Старшыня калгаса быў цікавы чалавек, быў актыўны, ну, тым больш, што ветэран вайны ж ужо. І... Пачалося аб'яднанне калгаса, узбуйненне, так, аб'яднанне, а ён не хацеў, каб яго калгас узбуйняўся з другімі. Сказаў, што нам і тут добра. Карацей, кажучы, ён аднойчы паехаў на паседжанне сельсавета і з паседжання сельсавета не вярнуўся. Знайшлі калёсы ў рэчцы, знайшлі самога каля рэчкі, каня не знайшлі. Карацей, кажучы, знік чалавек, конь знік, калёсы сам ці не сам, карацей, кажучы, не разабраліся, што за прычына, карацей, кажучы, чалавека не стала. Калгаса аб'яднали з другім калгасам. Все, теперь у колесах стал не колгас, а бригада соседнего колгаса. Вот. Загинул вот таким чином человек. Четверо детей, жонка. В архивах Бобруйских читал ее мольбы, просьбы, да поможите детей выгадывать. Жонка ветерана войны, все, не ведает, давали ее там-то некие.
Копейки. Вот,
копейки, да. Дети выросли, негде живут, у Осиповичах.
А это батьки его?
Так, я думаю, что это батько.
Ну, да. Еще... Пережив.
Пережив наши сына. Пережив сына. Пойдем тебе еще нечто. Вот. Невеличкие могилки, как бачишь, але тут вот цікавые речи.
Наступная могила Евы Романовской прожила, здаецца, немало. 82 годы. Только личбы гэтые нерадостные.
Не Ева, а Евалина, правильно я забыли. Романовская Евалина – это жонка кулака, раскулачная семья. Яны породнились с нами, потому что ее две дочки вышли за двух булавацких. Тому мы тут как бы... сваяцкія такія адносіны. Вот яе і мужа раскулачылі і саслалі ў Сібір. Муж не вярнуўся, а яна яшчэ вярнулася. Вот пахаваная тут жанчына на сваёй зямлі, а мужык там застаўся ў Сібіры.
Ёсць тут і брацкая магіла савецкіх партызан, і таксама са сваёй трагедыяй.
Партызанская магілка агульная, але тут самае цікавае, што тут пахаваныя, тут партызанам прислали з центра, з Москвы, чатырох радыстак. Мабыць, немцы перехапілі размову, мабыць, ведалі, дзе яны будуць спускацца, на парашутах спусціліся, а яны на зямлі не далетелі. Іх, як летелі, іх расстраляли немцы. Яны уже опусціліся на парашутах мёртвымі. Вот тут яны былі пахаваныя. Адзін бацька прыехаў у нейкую, былі раскопкі этой магілы, і нібыта ён нейкім чынам распазнаў костачкі сваёй дачкі, Анечкі, забрав я не ведаю, як ён распазнаў, але забрав одну. А трое тут лежаць. Малазенькія дзяўчаткі, 17-18 гадоў, усіх пастралялі. Я думаю, навошта іх чатырох. Можа, і думалі так, што двух застрэліць, двое застануцца, трэй застрэліць, ще адна застанецца. Так, яны думалі бы там рыбным розумам. Так, адну стрэльнуць, другую стрэльнуць, ну, трэцюю стрэльнуць, ну, чацвёртая застанецца. А тут усіх чатырох і пастралялі. Вось. Ну, а калі ехаць па гэтай дарозе далей, то мы даедзем да месца, дзе былі другія вёскі спаленыя. Спаленыя, адноўленыя, а потом знішчаныя савецкай уладай.
Ад лясных могілак мы паехалі ў бок мястэчка гарадок, але пра гэта наступным разам. У эфіры «Радіо Свабода» мы з вамі наведалі забытыя могілкі каля знішчанай вёскі Восы-Калёсы. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.